Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. МИД России пока не располагает информацией о судьбе российских дипломатов, похищенных в Ираке. В Индонезии официально снижено число жертв землетрясения на острове Ява. Президентом Перу стал Алан Гарсия, опередивший во втором туре выборов бывшего военного Альянто Умалу. Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. Как сообщил консул России в Ираке Александр Полипов, никакой информации о местонахождении дипломатов пока нет. МИД России активно сотрудничает с властями Ирака, а также силами коалиции и иракскими политиками для скорейшего освобождения заложников. С требованием немедленно освободить российских заложников выступила Организация Объединенных Наций, говорит постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Я думаю, что заявление одного из самых авторитетных международных органов должно еще раз продемонстрировать всем тем, кто занимается такими вещами, что они выступают против всего международного сообщества. Мы, конечно, все надеемся на то, что заложники будут освобождены.
Сказал постоянный представитель России при ООН. При похищении россиян в Багдаде был убит российский дипломат Виталий Титов. В воскресенье в Ираке жертвами актов насилия стали более 40 человек, среди них 24 шиита, пассажиры автобуса, которые были расстреляны после того, как их отделили от пассажиров суннитов. В Индонезии официально снижено число жертв землетрясения на острове Ява 27 мая. По последним данным, погибли около 5800 человек. До этого объявлялось, что число погибших превышает 6000. Как сообщают власти, некоторые жертвы были опознаны дважды, а считавшиеся погибшими обнаружены в числе уцелевших. В якутском поселке Витим в результате резкого подъема воды в реке Лена подтоплено свыше 170 домов. 70 жителей эвакуированы. Превысив критическую отметку почти на метр, вода в реке продолжает подниматься. В зоне наводнения находится свыше 4000 человек. Специалисты МЧС полагают, что река вышла из берегов в результате неконтролируемого сброса воды на Момаканской ГЭС в Иркутской области. Руководство станции указывает на невозможность ограничить сброс из-за угрозы прорыва плотины.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. На скамье подсудимых генерал МЧС Владимир Ганеев и 6 сотрудников московского угрозыска. Они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, превышении должностных полномочий, насилии и вымогательстве. Все подсудимые были задержаны в июне 2003 года. Дело слушается на закрытом выездном заседании суда в Лефортовском СИЗО. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Свой майдан, правда, не оранжевый, а лососевый, появился на Камчатке. С утра в понедельник на главной площади полуострова установлено несколько палаток, в которых рыбаки крупнейших предприятий региона намерены ждать отставки губернатора Михаила Машковцева. Рыбацкие профсоюзы обвиняют его в несправедливом разделении квот на вылов лосося. 39 предприятий области остались без работы. Власти Петропавловска санкционировали проведение этой акции протеста. Сейчас в рыбацких коллективах идет сбор подписей под письмом к депутатам с требованием обратиться к президенту страны с предложением отправить Михаила Машковцева в отставку. Уже не первый год идет борьба между областными властями и коллективами самых крупных рыбопромышленных компаний Камчатки. Рыбаки обвиняют власти в том, что все лучшие промысловые участки и квоты на вылов рыбы отдаются фирмам-однодневкам. В областной администрации, в свою очередь, заявляют, что все вопросы о распределении между рыбопромышленниками лимитов на промысел лосося проводятся в соответствии с законодательством. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Сербии намерен сегодня официально объявить о независимости своей страны. Два дня назад Черногория вышла из Государственного союза Сербии. Сегодня из Черногории начался вывод дислоцированных там сербских войск. Одновременно проходит эвакуация черногорских военнослужащих из Сербии. Президентом Перу стал Алан Гарсия, опередивший во втором туре выборов бывшего военного Альянто Умалу. Гарсия уже занимал пост главы государства в 80-х годах, когда в стране разразился экономический кризис, сопровождавшийся бурными беспорядками. Напряженность на палестинских территориях продолжает нарастать. За последние недели в результате столкновений между боевиками Хамас и Фатх погибли уже более 10 человек, десятки ранены. Рассказывает ближневосточный корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В городке Рафах в результате вооруженного столкновения боевиков Фатха с силами безопасности, подконтрольными правящей партии Хамас, ранены по меньшей мере 3 человека. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил, что до тех пор не будет посещать Газу, пока Хамас не отзовет эти силы, созданные вопреки его вето. На западном берегу партия Аббаса Фатх демонстративно вывела на улицы города Дженин свое новое подразделение сил безопасности. В тот же день в городе Газа выстрелами из проезжающего автомобиля был ранен в грудь один из командиров боевого крыла Хамаса. Махмуд Аббас объявил, что вынесет на референдум вопрос о создании палестинского государства, если палестинские фракции за 2 дня сами не придут к согласию. Речь идет о плане активистов Фатха и других фракций, узников израильских тюрем, предусматривающем провозглашение государства Палестина бок о бок с Израилем. Многие палестинские фракции не согласны именно с тем, что это приведет к косвенному признанию права Израиля на существование. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Бухаресте сегодня открывается Черноморский форум диалога и партнерства. Президенты Румынии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана обсудят проблемы энергетической безопасности, в частности, альтернативные поставки энергоносителей из Азии в Европу. Напомним главные новости к этому часу. МИД России пока не располагает информацией о судьбе российских дипломатов, похищенных в Багдаде. В якутском поселке Витим подтоплено свыше 170 домов. В Индонезии официально снижено число жертв землетрясения на острове Ява. Парламент Сербии официально объявит сегодня о независимости страны. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Сегодня в Москве 2000 иностранных издателей и редакторов ведущих мировых газет из 90 стран собрались. Россия впервые принимает Всемирный конгресс и Международный форум редакторов, который проводится Всемирной газетой ассоциации в разных странах мира вот уже 60 лет. В эти минуты в Кремле проходит церемония открытия форума мировой прессы. Я оттуда только что вернулась. Дипломаты почти из всех стран, все вот эти вот 2000 человек уже собрались в зале. И вот по СМС корреспонденты Радио Свобода мне уже передают, что выступил и президент гильдии издателей периодической печати Леонид Макарон и приветствовал участников. Выступили вологодские дети-скрипачи, поприветствовали участников. Все ждут Владимира Путина, который должен тоже приветствовать участников этого всемирного форума. И, конечно же, доклада Гевина О'Рейли, президента Всемирной газетной ассоциации, который сегодня прозвучит с кремлевской трибуны. Мы сегодня в студии будем говорить тоже о журналистике, об информации, просто, может быть, чуть позже, и включения будут из кремлевского дворца. Я представляю моих сегодняшних гостей. Сергей Брилев, ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия». Доброе утро, Сергей. Доброе утро. И Наталья Геворкян, обозреватель газеты «Коммерсант». Здравствуйте, Наташа.
Добрый день.
Вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Доверяете ли вы журналистам? И телефон прямого эфира 8 800 222 12 будет включен сразу же после новостей во второй половине часа. А пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И сначала такой общий вопрос в связи со Всемирным конгрессом. Уже известно, что доклад будет вановский. Не очень приятным для России. Там, видимо, содержатся критические высказывания в том смысле, что в российской прессе существует коррупция, потому что оплачиваются материалы заинтересованными политиками и бизнесменами, вплоть до покупки эфирного времени и мест на газетных полосах. Конгресс скажет, видимо, о том, что именно государство воспринимается журналистами как источник самоцензуры российских СМИ, которые боятся сказать лишнее в своих политических комментариях. И, конечно же, видимо, скажут и о российском телевидении, которое находится, по мнению Конгресса, под очевидным государственным контролем. Сергей и Наталья, чтобы... Совершенно очевидно, что президенту придется отвечать, так ли это будет сформулировано, в более жесткой форме, в более мягкой форме. Но президенту придется отвечать на эти упреки перед 2000 ведущих издателей и редакторов мировых газет. Как бы вы ответили Всемирному конгрессу? Наталья.
Вот из этих перечисленных упреков ты предлагаешь?
Да,
да? Предлагаю. Этих вы предлагаете, извините. Вы знаете что, я вот чем дольше работаю в журналистике, тем больше понимаю, что ну, никто не может заставить человека включать цензуру внутри себя, выключать цензуру внутри себя. То есть, условно, до тех пор, пока существует некоторое свободное пространство, вот у меня это пространство лично существует в «Коммерсанте», оно существует в интернете. Но никто, честное слово, не может заставить меня считаться с чем бы то ни было, если я хочу написать то, что я хочу написать. То, что изменилась ситуация с 99-го года, условно, даже с 2000-го, потому что она не сразу менялась, конечно, она изменилась, конечно. Я думаю, что в первую очередь это, вот, наверное, Сергей это чувствует больше, чем я, потому что мне кажется, что телевидение является, как известно для нас, вот это вот
гринашевое, да, да,
цирк. Раньше было цирк и это самое.
И кино.
И кино, а теперь вот цирк и телевидение. Хотя кино тоже. А на газетном уровне все происходит гораздо проще. Просто газеты покупают их там условно структуры «Газпрома», да, таким образом покупает государство, и дальше газета выстраивается под государство.
И в то же время газеты покупает подписчик и читатель. Да. Газеты покупают, да. Телевидение не покупают, оно как бы есть. Поэтому я, кстати, хотел просто по пунктам пойти, но просто сразу одна ремарка. Помимо рассуждений о том, подконтрольно телевидение государство, не подконтрольно, конечно, подконтрольно, если посмотреть на основные федеральные каналы, кому они принадлежат, либо государству, либо Газпрому, который, на 51% государства. Есть еще один для меня лично философский момент, заключающийся в том, что из-за того, что телевидение не покупает потребитель, ну, пока, по крайней мере, у нас нет кабеля, да, массового, и, соответственно, выбора осознанного нет, телевидение, оно есть вообще. Телевидение, в отличие от газет, по-любому, в любой стране, обязана быть более удобоваримым для всех. Газета работает на свою аудиторию, телевидение работает невольно на аудиторию куда более широкую. Ну, это такая философская ремарка. Наташа, есть что-то сказать?
Нет, на самом деле, я хочу сказать, что, с другой стороны, газеты... Это тоже газета, работающая на самую широкую аудиторию, ну, типа «Комсомолки», да, или там МК. Ну, вот они тоже делают, собственно, большую прибыль, да. Я просто хочу сказать, что я бы тоже... Я считаю, что есть поводы для критики, конечно, да, безусловно. Как будет реагировать там президент, будет ли он реагировать вообще, я не знаю. Но я бы послушала, потому что и взгляд со стороны, и взгляд профессионального сообщества, вот что очень любопытно в этой ситуации, что это выступают в меньшей степени политики, ваши в большей коллеги, степени конечно, профессионалы. Поэтому, может быть, лично мне это интереснее, чем
Путина. Да, это скорее такая история для журналистов даже,
да,
скорее.
Но с другой
президент, по-вашему, должен прислушаться? Во многих странах обижались президенты, когда выступали представители Всемирного
Конгресса. Ну, как в Южной Корее было, как мы вот сейчас выяснили. Если идти по пунктам, скажем, коррупция. Знаете, мне... года полтора или два вот внутри российского телевидения в программе «Вести недели» потребовалось на то, чтобы хотя бы в моей программе мы писали название фирм, представители которых появляются на экране. Потому что вот этот вот российский титр «Представитель туристической компании» или там «Представитель автобусного парка» — это такой атавизм истории, когда действительно денег заносилось столько, что как бы во всем подозревали Джинсу. Ну вот, к счастью, по крайней мере, как мне кажется, по крайней мере, внутри моей редакции никому в голову не придет, что появление бизнесмена в моей программе связано с заносом денег. Мы его пишем либо потому, что он успешный, либо напротив, потому что он неуспешный. Я считаю, что нужно титровать. Но вчера же, вот буквально вчера у нас был материал из Волгограда, расписки в получении взяток волгоградскими чиновниками, депутатами, и действительно, к сожалению, журналистами открытая история, да, заносили деньги за то, чтобы хорошо
писать. Да-да-да, прям ведомости показали, 48 уезд,
150. Ну так что этот упрек, он совершенно...
Я хочу сказать, что журналисты такая же, это тоже часть общества, да? Если общество охвачено коррупцией, то, наверное, в процентном отношении там какая-то часть журналистов тоже охвачена коррупцией.
Но мне кажется, что джинсы и вот такой вот...
Я бы, во всяком случае, не ставила штамп и не говорила бы, что...
Нет,
вот, да. То есть эта критика имеет право на существование, но это, безусловно, не штамп.
Сейчас джинса того, приобрела несколько иную форму, дорогие мои коллеги. Теперь
согласна.
Деньги, во-первых, она бывает разного уровня, а во-вторых, она бывает такой. Платят деньги за то, чтобы материал не появился, а не за то, чтобы он появился.
Ну, кстати, такие прецеденты были, я знаю, еще в конце 80-х, начале 90-х, но да, я тоже
Ну,
слышал.
Хорошо, Сергей, тогда самоцензура и государственное телевидение, на которое
очевидно... Я начну с последнего, с государственного телевидения, потому что я уже невольно затронул эту тему. Знаете, какая штука? Я бы с огромным удовольствием видел бы в России побольше негосударственного телевидения. И даже если взять не частное телевидение, а вот негосударственное, общественное, я бы с огромным удовольствием видел. Но мы как-то даже ранее это обсуждали, потому что я повторяю, что мои расчеты могут быть ошибочными, но такие, примерно к таким же расчетам, к сожалению, приходят те люди, которые сидели и специально считали. Если в России ввести по опыту Запада вот эту самую лицензию, да, ну, своего рода налог, с жилища в год, с телевизора, который платится, например, содержание BBC. Ну вот от 30 до 120 долларов в год с жилища получаются у нас расчеты. Вот мы сидели с коллегами, считали. Сумма абсолютно неподъемная за границами там, Москвы, Тюменской области, Татарстана,
Нет,
Петербурга.
Но ведь государство может вести себя по отношению к государственному телевидению.
Нет, Аня,
иначе.
Вот я про это и говорю. При нынешней покупательной способности населения, к сожалению, получается, что единственным источником денег, который может содержать в таком случае государственное телевидение в правительственной его форме, а не в общественной, оказывается именно государство. Поэтому вопрос, наверное, не столько даже о механизме взаимодействия этого государства со своими средствами массовой информации, сколько о природе государства. Или наоборот. Я не знаю, что поставить в данном случае на первое место. Вот. Но это такая история, которую будем смотреть. Вообще, большие надежды, очень большие надежды, я лично возлагаю на переход на цифру. Это сугубо вроде технологический разговор.
Да, может быть, это спасет.
А когда на одной частоте может появиться сразу 10 каналов, это, во-первых, разнообразие добавляет, и, во-вторых, что очень важно, это действительно существенно снижает производственные расходы, существенно, в разы. И, кстати сказать, после этого история общественного телевидения, основанного на сборе людей, которые сами его финансируют, становится намного более реализуемой в России.
О самоцензуре мы поговорим буквально через минуту после короткого объявления на Радио Свобода.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Анна Качкаева, микрофон. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, доверяете ли вы журналистам. В общем, меня не удивляет, как вы начали отвечать. Скорее нет, чем да, или не доверяем совсем. Потому что, вот, кстати, Владимир из Москвы пишет, Сергей, что очень часто государственные каналы замалчивают факты, невыгодные чиновникам. В частности, не было сказано ни одного слова про убийство армянского юноши в подмосковной электричке. В новостях действительно в первый день почти ничего не было сказано. Но, говорит, вот господин Добрый нам отвечает, не верю. И тем фактам, которые интерпретируют журналисты, которые просто исполняют волю своих хозяев. А в том или другом случае, в данном случае государство он не употребляет как одного из заказчиков. Поэтому пытаюсь во всем разобраться сам. Я, прежде чем вы оба начнете говорить о самоцензуре, мне кажется, это одна из самых важных тем в нынешнем состоянии всего журналистского российского корпуса. Я начну, расскажу одну историю. В субботу на одном из государственных каналов дневные новости начинались так. Экономическая тема станет главной на предстоящем саммите «Восьмерки». Это стало особенно понятно на встрече президента Путина с главами ведущих информационных агентств накануне. Далее пошел сюжет. Видимо, подумала я, в стране и мире больше ничего не происходит. Раз очередной выпуск новостей начинается отчетом о встрече, которая закончилась 12 часов назад. У меня вопрос вообще и претензии сейчас не к Путину и не к государству, а претензии к людям, которые считают, что они в этом смысле занимаются профессией. Что это такое? Вот может ли журналист все-таки отказаться от того, чтобы не делать непрофессиональную вещь, в вашем случае, Сергей?
Вот. Ну, встреча с главными редакторами стран «Восьмерки» закончилась чудовищно поздно, действительно, и по большому счету там были всякие интересные штуки, которые было послушать. Я, кстати, в программе свои использовал. И дневные эфиры субботы, это были первые эфиры, когда она могла появиться, но вообще...
Нет, ночью на ТВЦ появились первые репортажи.
Появились первые. Да. Ну, как бы, тем не менее, день есть день. Другое дело, что... По новостям, ну так вот, если мне пришлось новостной выпуск верстать в субботу, что у нас там еще было? Булмов, у нас всяких других
Крым
событий.
Был, Крым дипломаты был,
дипломаты
наши были.
А, дипломаты были, конечно,
да.
Конечно,
да,
были
дипломаты. Да, 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 да. Человеческие жизни так на минуточку.
Безусловно. Ну, я бы, наверное, сверстался по-другому, конечно. Ну, я не думаю, что это связано. Нет, ну а чего сверстался бы? Я и сверстался в воскресенье по-другому.
Да.
Ну, конечно, своя программа, мне за нее проще отвечать. Ну вот, собственно, ответ. А что?
Ну да. Наташа, а вы что скажете по поводу... Ну вот вы, Сергей, уходите от вопроса по поводу самоцензуры. В вашем случае этого не бывает? В случае ваших журналистов этого не случается?
Вы знаете что? К сожалению, вообще я должен сказать, к огромному сожалению, я это вижу среди молодых ребят, которые не были в комсомоле, там, их не вызывали в партком. Чрезмерная осторожность, какая-то генетическая даже, проявляется очень часто. Причем вот меня вот действительно очень удивляет, что я вижу у совсем молодых людей. Вот мне там 33, а им 23. Да, 10 лет разницы. Вроде бы они как раз эти 10 лет провели уже совершенно при другой жизни. Однако ж нет. Это, вы знаете, в чем дело? Я понимаю, что больше всего хочется поговорить там об обстоятельствах политической конъюнктуры и как там политический режим влияет на это дело, но если хотите, давайте поговорим. Но у меня есть такое чувство, что, к сожалению, есть такие вот генетические...
Нет, опять, очень конкретно. Бывают случаи, когда вам навязывают тему. Вы понимаете, что вы или ваш корреспондент, что это как минимум не совсем то, что вам бы хотелось сделать. Вы отказываетесь? Вы...
Да.
Когда такой последний пример был?
Вы знаете, я отказываюсь аргументами о том, что это не совсем про то. Вот в частности, классическая история, классическая, я считаю, как раз эту натовскую штуку, происходящую в Крыму, которая никакая не натовская. Я как раз в своей программе пытался объяснить, что учения не натовские, учения с американцами, и там есть своя внутри натовская очень любопытная интрига. А когда вот эти вот начинают стоять люди с плакатами, там, НАТО-фашисты и так далее, они, получается, протестуют-то не против того, против чего можно было бы протестовать. Там действительно есть интересная история. Американцы пытаются форсировать членство НАТО в НАТО Украины. Это так. Вот. А есть НАТО, совсем другая организация. Я на прошлой неделе был у генсека НАТО в Брюсселе, вот у меня было большое интервью с ним. Вот поэтому в моем случае, в моем личном конкретном случае, я могу сказать, что да, я отказываюсь периодически от повтора, на мой взгляд, безграмотных посылов. И пытаюсь как бы на эту историю все-таки посмотреть объективно.
Хорошо, а вот история, которая, я знаю, вам тоже болезненно далась. Министр Иванов, дело Сычева. Развернулись, ну как, ведь развернулись в какой-то момент на 180 градусов, и сначала была одна пропагандистская линия, потом другая.
Нет, значит, эта история, кстати сказать, и то, как воспринимались эти сюжеты, на мой взгляд... грустный пример того, как, уверовав в одну истину, по крайней мере, часть аудитории совершенно отказывается услышать потом альтернативную точку зрения. В конце концов, это дело решать в суде. Была версия генпрокуратуры, военной прокуратуры о том, что, да, ну, мы ее все прекрасно знаем в начале года. Дедовщина там и так далее. Министерство обороны, здорово опоздав с ответом на полтора месяца, выдвигает свою версию, в которой, на мой взгляд, есть рациональные зерна, минимум. Есть, я, естественно, не врач, чтобы судить профессионально о том, что говорят врачи, но то, что мы услышали из уст врачей в госпитале Бурденко, звучит убедительно, по крайней мере, для непрофессионала. И так далее. Возникает альтернативная версия. И ее возникновение называется там, не знаю, пропагандистским каким-то этим. Это альтернативная версия. Она, кстати, сказать, будет звучать в суде.
Правильно. Через два месяца вам говорят...
Не мы ее через два месяца придумали, а через два месяца она возникла. Это ж, пардон, вопрос не ко мне. Так что, что касается вот этой истории...
А сам Сычев-то говорил хоть раз?
Сам Сычев говорил, очень коротко. Очень
ну, сначала там было понятно, как это снималось. Сначала, да. Причем НТВ сняли, а потом туда пустили.
Но если вы помните, у нас, ко всему прочему, мы побывали у Сычева, и еще героем материала того был главком сухопутных сил. Это серьезно. Это как бы, вот да, это добавляло аргументов противоположной версии. Поэтому... Мне вот как раз это и огорчает. Понимаете, какая штука? Да, была версия генпрокуратуры очень убедительная и очень... Ну, она страшная. И кто говорит, что в армии нет беды-то? Есть, конечно. Потом возникает альтернативная версия Министерства обороны. Мы ее представляем. Кстати сказать, официально обращались в военную прокуратуру с предложением, о чем я сказал в эфире, им ответить, они решили промолчать. Ну, какая-то пропаганда. Это альтернативная точка зрения.
Можно, вы знаете, ребят, я вам скажу одну очень странную вещь, поскольку Сережа знает, что иногда, когда ты отрываешься, и вдруг приезжаешь, ты видишь совершенно, как будто прожектор высвечивает.
Так, конечно, у меня вот так было после возвращения.
Значит, вот что, например, не звучит, да, вот с конца начнем с Сычева, что Сычев стал жертвой разборок чудовищных внутри армейских, где есть одна группировка, вот это не прозвучит в эфире, на мой взгляд, прямым текстом никогда. В чем проблема? Не в цензуре. Ну вот, например, я абсолютно уверена, что любая аналитическая программа первого, второго, любого государственного или с участием «Газпрома» канала все равно отследит все события. Так или иначе, первого ряда.
Ну, худо-бедно, панорама.
Теперь я напоминаю, Сереж, и ты это знаешь, и Аня это помнит. Так. Любая смена на правительственном уровне, премьера, не премьера, в период Ельцина. Что мы слышим в аналитических и итоговых программах? Ельцин в своем репертуаре. Угу. Система сдержек и противовесов. Убирает этого. Рассказываю. Вчерашний сюжет про Устинова. Или, вспоминаем назад, снятие Фродкова. Вот что не звучит.
Касьянова, наверное.
Касьянова.
Понятно.
Ну, в общем, да, сейчас посмотрим. Что не звучит? Не звучит текст. Что не бывает замены премьер-министра в таком формате, в котором это происходит у нас. Не бывает. Не бывает замены генпрокурора. То есть
без
абсолютно
вопросов и
знаковое.
У Пушкова прозвучало в субботу.
Очень легко сделать, да, отправить СССР. Меняется шеф ЦРУ в Америке. Все газеты с точностью до 100% перечислили все причины, с точностью до 100% назвали преемника. В чем проблема? Проблема в том, что никогда не звучит, что политика выстраивается странно в стране. Что не может выстраивать политику один человек, потому что это, вот да, Вильпан получил революцию молодежи по поводу классного, между прочим, закона. Вот
очень
такого.
Закон.
Хорошего закона. За то, что он не обсудил это. Ни с профсоюзами, ни с людьми не прошел. Он получил по полной
Наташа,
программе.
Наташа, я считаю, что это вот абсолютно правильно и точно. И вот просто попало в, по большому счету, главную проблему. Крайняя непубличность значительной части российской политики.
Но ведь, Сереж, проблема в том, что эти комментаторы не открывают рот и не говорят.
Друзья, сейчас, чтобы закончить тему и уже уйти на новости, я просто вам расскажу услышанную вчера вот в кулуарах как раз Конгресса байку, рассказанную журналистам друг другу, о том, как теперь отличают федеральные новости трех федеральных каналов друг от друга. Говорит, вот если помимо Путина в новостях Иванов, это первый канал. Если Медведев, то это Россия. А если оба, то НТВ. Вот это вот такая новая история, по которой теперь отличают, в общем, как-то более или менее новости. Вам, уважаемые слушатели, я напоминаю, что сразу же после информационного выпуска на Радио Свобода в 13 часов выйдет программа «Правосудие». Что такое ТСШ, как создать товарищество собственников жилья, как членам товарищества защитить свои права. На этот вопрос ответят эксперты в студии. Адвокат, руководитель бюро правовой защиты Артем Сидоров и адвокат Антон Ежов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим через 2 минуты, сразу же после новостей на Радио Свобода.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Судьба 4 российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, по-прежнему остается неизвестной. В Индонезии официально снижено число жертв землетрясения на острове Ява 27 мая. По последним данным, погибли около 5800 человек. До этого объявлялось, что число погибших превышает 6000. В якутском поселке Витим в результате резкого подъема воды в реке Лена подтоплены свыше 170 домов. 70 жителей эвакуированы. На центральной площади Петроволоска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. Идет сбор подписей за отставку губернатора Камчатской области, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. На скамье подсудимых генерал МЧС Владимир Ганеев и 6 сотрудников московского угрозыска. В Бухаресте сегодня открывается Черноморский форум диалога и партнерства. Президенты Румынии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана обсудят проблему энергетической безопасности. В Москве сегодня пройдут переговоры об условиях поставок российского газа в Молдавию. Президентом Перу стал Алан Гарсия, опередивший во втором туре выборов бывшего военного Альянта Умалу. Парламент Сербии намерен сегодня официально объявить о независимости своей страны. 2 дня назад Черногория вышла из Государственного союза с Сербией. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что угроза Тегерана спровоцировать нефтяной кризис прежде всего навредит экономике самого Ирана. По словам Райс, поставки нефти являются основной статьей дохода иранского бюджета. В Багдаде сегодня состоится очередное заседание суда над Саддамом Хусейном.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, это Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор». Мы сегодня обсуждаем состояние информации и журналистики и вашего доверия к нам и к тому, чем мы занимаемся. Со мной в студии Сергей Брилев, ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия», и Наталья Геворкян, обозреватель газеты «Коммерсант». А в Кремле идет открытие, церемония открытия Всемирной ассоциации, Конгресса Всемирной ассоциации газет, где собрались 2000 иностранных издателей и редакторов, ведущих газеты из 90 стран мира. И сейчас там до сих пор ждут Владимира Путина и Елена Рыковцева, которая должна была выйти в эфир и рассказать о том, что же там происходит, передает мне на телефон смс-ки, которые вот любопытно прочесть. В 11:07 она написала, что на сцене появились дети, они прелестны, но Путина все нет. Затем где-то в 11:10 пришло сообщение, что тянут время, рассказывают биографии Владимира Спивакова, который должен сегодня выступать с музыкальным номером по поводу гимна газетной ассоциации. Затем уже где-то в 17 минут стали рассказывать о всех лауреатах премии, которые Всемирная газетная ассоциация выдает по поводу свободы прессы. Теперь вот слушаю Чайковского, написала мне Елена в 11:17.
«Лебединое озеро».
А затем рассказывают опять о лауреатах золотой премии «Золотое перо» за все время, которое было. Теперь вот еще пришли 3 смс-ки. Видимо, то ли Теперь награждают золотым пером свободы журналиста из Ирана. Это действительно так. Тот человек, который был в заключении в этой стране, речь лауреата. Продолжаем слушать речи. Кстати, идет она на фарси. То есть время 11:34, президента нет, и доклада Всемирной газетной ассоциации, которую мы уже в студии почти успели обсудить, тоже еще пока не произнесли. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, доверяете ли вы журналистам. Вы по-прежнему пишете, что не очень.
Хотя опросы свидетельствуют о другом.
Да, это сейчас мы об этом тоже скажем, что вот Федотов пишет. Конечно, телевидению, так же, как и прессе, доверия нет. Да. Ладно, знаете ли вы, почему все политики и журналисты наперебой говорят, что в России стал жить лучше? Откуда они это взяли? Объясните, пожалуйста. Ну, чтобы доверять журналисту, нужно знать, какую цель он преследует в своей публикации. Георгий Санкт-Петербурга. Вы понимаете, уровень вообще к тому, что у нас цели отвратительные и мысли нечистые, видимо. Затем в демократической Америке попытки уклониться от самоцензуры закончились для журналистики осуждением и тюремным заключением на 6 месяцев. А мы всего лишь высказались на реально важную предстоящую тему «Встреча восьмерки». Уверен, что это и есть позиция осуждаемого вами профессионального журналиста. Наталья. Да я не о позиции, Наталья. Я о том, что новости не про позицию. Новости должны сообщать о фактах, желательно свежих и актуальных. Журналисты свободны, и какую бы волю они ни исполняли, ценность их информации для меня от этого не падает. Они же свободны, и для меня все-таки важно, что они говорят. Если силы у вас нет, то что же тогда делать? Да, Сергей. Так, самый презренный журналист – это Мамонтов, но это вы, когда Мамонтов будет в студии, тогда ему об этом скажете. Галина из Санкт-Петербурга. Ну так вот, к вопросу о том, что действительно, да, по опросам другим, в отличие от мнений наших слушателей...
Ну не интерактив, а такая,
да,
социология.
Социология. Действительно, государственным новостям сейчас доверяют почти так же, как президенту.
О, это совершенно, да, показательно. Слились, ребята, слились. Абсолютно, конечно. А между прочим, это логично, потому что они, да.
Я вот на самом деле, что хотел добавить, действительно важно, для меня лично важно, в том, как воспринимается работа большинства населения. Или, я даже, собственно, эту мысль уже начинал говорить. О том, что есть априорные отношения иногда, и никакая альтернативная история уже не воспринимается адекватно. Я, как бы, у меня даже есть личная обида, не буду сейчас называть человека, который меня раскритиковал, я буду его цитировать. На соседней радиостанции раскритиковал. И для меня абсолютная загадка, вот за что мне досталось. Было столетие Думы. Я поехал сам в Питер, записал всех, все пять фракций. Ну, какие есть. Вот оно такое разнообразие в нынешней Думе, тем не менее, какие есть. С Зюгановым ходил напротив «Авроры». С Бабуриным поехал в Ленинградский госуниверситет. С Бабаковым поехал в штаб-квартиру Родины в Питере, как раз посмотреть, чего там происходит с этой новой партией. Записал Грызлова, святое. Ну, как крупнейшая партия. Его пропустил. Айжир. Да, и
Жириновского. Не, ну, правда, не было... Могли бы быть вдруг так Немцов-Явлинский.
Но какое отношение они имеют к нынешней?
К нынешней?
Было другое. Был замечательный Гергиев, вот, который совершенно просек, о чем я его спрашивал. Мы с ним, такой камертон был сюжет, мы с ним сидели, я говорил, скажите, пожалуйста, вы когда смотрите в оркестровую яму, у вас нет ощущения, что иные инструменты, они лишние? Вот. Он прекрасно понял, что я его спрашиваю, начал отвечать, ну что, для профессионала важно, чтобы все было, чтобы такие-то голоса. Кстати сказать, к вопросу о Немцова и Явлинского, в интервью с Грызловым, это редкое признание для спикера Думы, лидера единороссов, было сказано им, что, конечно, ощущается дефицит правых в нынешней Думе и так далее. В ответ на этот материал, который, ну, в общем, как бы все возможное в этом столетии в себя включал. Значит, меня рвало от государственной пропаганды и агитации. Вот скажите мне, то, что я вам сейчас пересказал, краткое содержание, где здесь государственная агитация и пропаганда? Я, честно говоря, не понимаю. Или я что-то не понимаю. Вот. Но, то есть, что сейчас есть? Какой есть элемент? В частности, частично в тех имейлах, которые сейчас приходят от части слушателей. Слово «государственный» воспринимается априори вот пропагандистски. Это же не так?
Сергей, как сказать, я помню разговор с год назад, пересказанный мне тоже одним из главных редакторов, на встрече с президентом, когда тоже кто-то вот в разговоре сказал, что ну, сколько ж можно вот такую вот, про новости, как я только что вам анекдот этот рассказал, да, что вот они так похожи и так очевидны, и вот шаг влево, шаг вправо, не расширяемся, да? Президент на это ответил. Я за точность, естественно, не ручаюсь, но суть, собственно, сводилась к тому, что вот когда олигархи вам диктовали верстку новостей, это что, было лучше? Но весь вопрос в том, что это ложная альтернатива. Ложная. Государство не олигархи. Вот умное государство, оно должно отпустить вожжи.
Мне не просто периодически, а постоянно приходится рассуждать на эту тему, особенно ну, по причине англоязычности. Меня очень часто дергают западники, особенно когда там предвыборные кампании и так далее. У меня уже как бы есть история, которую я знаю наизусть, поэтому расскажу за 20 секунд. Она быстро. Есть английский писатель Джеффри Арчер, у него есть книжка, он все время берет двух героев, да, ведет их по всей жизни. У него есть книжка, где ну, прочитывается Мёрдок Максвелл. Там описывается, как Мёрдок приходит в понедельник в только что купленную газету на редколлегию и говорит: ребят, я купил вас только ради торговой марки, ради прибыли, не собираюсь в вашу редакционную политику никак вмешиваться. Во вторник в газете новый главный редактор. Россия, это правда, абсолютно, будь то олигархи до этого, или будь то там, государство сейчас, и приличия ради даже не говорят, что не собираются вмешиваться. Вмешиваются, им это дело нравится. Требуется вообще, конечно же, другая культура, в том числе и владение средствами массовой информации. Она требовалась в олигархический период, она требуется сейчас. В абсолютно подростковом состоянии в этом смысле находится вообще политическая культура в стране. Кто бы спорил.
Сереж, ну а вы можете сказать, что вот своему начальству, а начальство чуть выше, оно с ним видится, ну не надо, чтобы был запрещенный список тем и людей.
Ань, я обращаю внимание вот на какую штуку. Вот сказалось этой социологии, да, нам, в принципе, вообще париться не о чем. Большинство зрителей нам доверяет и смотрит. Тем не менее, обратите внимание, что я, будучи представителем государственного средства массовой информации, в данный момент сижу в студии «Свобода», и с вами обсуждаю как раз... Не упиваюсь чувством собственного величия по поводу того, что там большинство зрителей и так со мной, а всерьез с вами обсуждаю те недостатки, которые есть, и как бы нам и еще и меньшинство, которое часто намного более активно думающее и часто лучше образовано, вот, как бы и ему тоже ублажить. В то же самое время не откажусь от этого дела, потому что это довольно принципиально для меня. Вы сами знаете, что в моем лице вы имеете человека, который как никто, может быть, про это меньшинство думает. Но в то же время то, что я слышу в ответ от этого меньшинства, на, как мне кажется, достаточно, по крайней мере, искреннюю мою работу, меня тоже заставляет, знаете, с некоторой опаской к этому меньшинству относиться.
Аня, можно я просто отвечу на Сережин вопрос по поводу, если государство, означает ли это пропагандистское? Правильный вопрос?
Ну, вот
вопрос
для меня, например, нет вообще.
Я хочу просто сказать.
Не хотела, чтобы вы оправдывались.
Я как раз сейчас обозначил свою позицию. Оправдываться мне не в чем. Как раз напротив. Я открыт к обсуждению того, чем недовольно меньшинство. Еще только хотелось бы, чтобы меньшинство, вот как я прихожу в студию «Радио Свобода» и дело обсуждаю спокойно, чтобы в ответ были не плевки, как я слышал там на соседней станции, повторяю. Вот. А давайте говорить. А не обмениваться вот какими-то такими, да?
Да, Наташа. Государство всегда ли пропагандистское? Всегда.
Ну, в общем,
на
да.
Западе.
Абсолютно.
Конечно.
В чем разница? Владение СМИ на Западе государством, сама структура жизнедеятельности государства западного при наличии полноценного парламента разнообразного, полноценного сената разнообразного, государство другое, степень влияния на СМИ гораздо меньшая, а собственность СМИ гораздо более дисперсная и разнообразная, таким образом нивелируется. В чем проблема у нас? Проблема в том, в каком виде сейчас государство, что такое вертикаль власти и степень владения и влияния государства на СМИ. Таким образом, мы получаем арифметически перевес в сторону, во всяком случае, самого массового средства массовой информации, извините за тавтологию, телевидения. Ровно эта ситуация. Конечно, это так. Что в этой ситуации любопытно было бы? В этой ситуации было бы любопытно...
Чтобы слушатели тоже поняли, потому что я кивал
все
время. Совершенно согласен.
Что в этой ситуации было бы любопытно? Да? Вот если бы вот в этой массе абсолютно, к сожалению, похожих голосов, если мы берем, по крайней мере, там, давайте возьмем, я должна вам честно сказать, что я поняла, что для моего психологического здоровья гораздо лучше, если я не буду смотреть Павловского. К сожалению, все больше. Я вчера посмотрела кусок Познера. И я никого не хочу обижать, да? Но это стало для меня ненормально, потому что я живу в очень нормальной информационной среде. Поэтому я стараюсь смотреть. Сережную программу, честно говорю, знаю, что он в эфире, отсмотрела, извини, до футбола, потому что про футбол не смотрю. Что в этой ситуации абсолютно? И я не могу понять, этого не может происходить или может сказать. Что, вот еще раз повторю. Что за странно? Почему таким странным образом строится политика? Почему отставка генпрокурора должна быть большой тайной? Это же не то, что же... Это же не отставка консьержа в доме президента, да? Это отставка генпрокурора. Почему... Такова система смены кадров, да, она была и на примере премьер-министра. Теперь, например, теперь мы все сидим, гадаем, какие будут дальше отставки и так далее. Вот этого я не слышу, вот этой здоровой интонации сказать. Фигли, ребята, чего мы так-то странно, вот чего мне не хватает. И если бы ровно в той же, вот по поводу нормальной сюжет, который мне, кстати, объяснил, я же все-таки я как-то прикинула, второй канал, там, наверное, есть информация, я посмотрела, более-менее поняла, почему ушел Устин. Но вот этого, Сереж, в подводке или где-то, вот этой фразы.
Сережа опять кивает.
А почему же
ремарка?
Да, а почему же президент? Что же он такой выбрал, такую странную? Знаешь, почему Устинов ушел сейчас, например, а не после Беслана,
вот,
условно?
Знаешь, Наташ, я пару раз в подобных ситуациях, она же не первый раз происходит, такая вот история. Вот я пару раз говорил это дело. Я как бы, ну, тут какая штука? Получается, ты не более чем констатируешь. Вот, я констатировал, ну, два или три раза, несколько удивленные взгляды, кстати, многих, потому что как-то я констатировал особенности конституционного устройства. Она, кстати, действительно, если вот Аня знает, я фанатик этой темы, я действительно довольно часто возвращаюсь к Конституции 93-го года, а, собственно, только так и может быть по этой Конституции. Только так и может быть. Там, собственно говоря, все решает один человек. Он демократически выбран, да, но это так.
7 лет после Конституции 93-го года все решал один человек, 7 лет, который отдал власть Владимиру Владимировичу. Да. Сереж, не мне тебе рассказывать, мы с тобой работали в это время. Да. Что только, какую только критику в свой адрес он не выносил, и мы это делали... И ни у кого не заржавело. И как только он делал очередной шаг, который у нас вызывал вот это, мы немедленно это все говорили. Я хочу понять, что за 6 лет правления президента Путина он что, не сделал ошибок? Последний раз про его ошибку я услышала от Даренко. Последний раз по поводу Курска. В последний раз. Больше я этого не слышу. Представить себе, что 6 лет мы живем в стране, в которой меняется государственное устройство, потому что поменялось... системные вещи, да, и все это браво, отлично, да, вот это, вот что меня удивляет. В этом смысле, Аня, я просто тебе отвечаю теперь, потому что все-таки мне надо себя... В этом смысле, конечно, мне легче. Я не говорю, что я свободнее. Мне гораздо легче, потому что я работаю на газетной полосе, которая, слава богу, в тот момент, когда они скажут, а вот про это мы больше не пишем, значит, это будет проблема с трудоустройством, да, в интернете, который является... я считаю, свободным пространством, вообще странным пространством, странным, да, которое все перемалывает и так далее. Конечно, и тут даже вот бессмысленно это.
Но я тебе скажу, в чем кайф работы на государственные средства массовой информации. Кайф, действительно, своего рода кайф. Аня эту мою мысль знает. Государство в России единственный дееспособный европеец. Склонный к ошибкам, азиат по происхождению. Вот, но... Знаешь, как с законом, из-за которого Вильпен пострадал, да? Так вот, если вернуться на годик назад, мне на самом деле совершенно не приходится сомневаться в том, что да, в основном мы поддержали закон о монетизации, в основном. Хотя, как они помнят, где-где в моей программе демонстрации против было показано не меньше. Но я в целом, вот моя гражданская позиция...
В новостях позиция, было позже, значит, проблем, да.
Я, в принципе, за то, чтобы такие истории происходили. Это правильный закон. И, в общем, для того, чтобы европеизировать российский образ даже не жизни, а мысли,
Ой, я можно возражу сразу?
А возрази.
Вчера у тебя гениально, у тебя была подборка дипломатическая.
Да.
Значит, я рассказываю теперь, почему ты задал вопрос, и ты задал вопрос Лавру.
Я задал вопрос, да.
Рассказывай. Щас мы с Китаем, и это, да, новых не принимаем. Мы с Чавесом, в порядке, он к нам приезжает. А мы против санкций Ирана, против, мы с Ираном. И ты задаешь вопрос Лаврову, почему же ты уверен, что это государство европейцы? Я совершенно не уверена. Вся внешняя политика последнего времени идет на диссонансе. А ты видишь, что Европа соединилась с Америкой в данный момент, идет на диссонанс.
Так, давайте мы сейчас все-таки дадим послушать, да, послушаем слушателей, а я просто заканчиваю ваш
спор. Это если дееспособны. Вот. Я почему не спорили, напротив.
Не спорили, вы, Сергей подчеркивал, а я скажу, можно я скажу фразу, которую вы мне вчера сказали после выпуска?
Да, 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 пожалуйста.
Вот, Сергей, это к разговору о внутренней самоцензуре, о необходимости что-то сопоставлять и взвешивать. Сергей сейчас сказал, ну что же, говорит, у меня спокойный выпуск. Спокойствие в нынешней политической матрице сродни плюрализму. Вот такое мы имеем сегодня телевидение. Александр из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, Анна. Да, добрый день, дорогие гости.
Да.
Вы знаете, все очень хорошо сказано насчет вот государственного телевидения, я имею в виду РТР. Там действительно хорошо работать. Почему? Народа-то нету. Народ молчит. Почему народ сейчас в основном... Вот смотрите, вот я, например, военный пенсионер. Мне за 40. И вы знаете, я вот смотрю и вспоминаю, я вот глубокие времена КПСС, и так мне хочется сказать, что просто университет миллионов у нас настоящий. У нас идет обычная пропаганда, понимаете? Вот просто пропаганда. Спасибо вам за то, что вы, в общем-то, вызываете интересных журналистов, конечно, и...
Которые могут говорить о том, что они думают. Это тоже, между прочим.
Радио Свобода как бы препарирует, понимаете? Препарирует.
Спасибо вам, Александр. Наталья Михайловна из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Сейчас часть потребителей информации опять вернулись, увы, в прошлое. Читаем между строк, слушаем между слов. Журналисты очень разные. И вот на одном конце цепочки журналисты, которым абсолютно не доверяю, Алексей Пушков, Караулов, Павловский, Мамонтов, а на другом конце журналисты, которым я испытываю полное доверие, это Лидия Графова, Политковская, Бабицкий. Мне нужна честная, полная информация, но ее часто подают в искаженной пропорции.
Благодарю вас, Наталья Михайловна. Вадим Борисович, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Я хочу сказать, я, значит, телевидение я уже не смотрю очень давно, просто по причине его убожества и лживости. И вот когда попадают ко мне иногда материалы тележурналистов через интернет, то я убеждаюсь только в своей правоте. Вот, например, господин Брилев в прошлом году коснулся российско-японских отношений. В коротком материале допустил два очень позорных, просто я считаю, измышления. Во-первых, он написал, что Южно-Курильские острова были японскими после войны 905 года. Это вранье. К тому времени они были уже 30 лет во власти Японии. Буквально несколькими строками ниже он написал, что премьер-министр Японии извинялся перед обездоленными японцами в Бразилии, но не удосужился извиниться за оккупацию перед своими соседями, перед Кореей и Китаем. Это опять вранье, потому что он, не только он, но и император Японии, многие премьер-министры неоднократно извинялись. И наш заклятый друг Китай даже превратил эти извинения в предмет спекуляции.
Вадим Борисович, я благодарю вас за так внимательное такое, да, отношение к тому, что... Это, к сожалению, тоже, в общем, известная история. Людмила из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Вы знаете, очень неприятно слушать, как Сергей Брилев извивается как уж, пытаясь доказать, что он независим. Как он может быть независим, если он летает в Сочи, и вместо того, чтобы подсчитать, какой наносит экономический ущерб стране эти полеты, сколько расходуется того бензина, у нас люди газ даже не имеют в городах, они восхваляют это, и одна и та же заснятая картинка идет по всем абсолютно каналам. Как он может говорить, если у них каждые новости в субботу начинаются с того, что говорят, прошло заседание, и нам показывают, как при политбюро Путина и все руководства этих, что нам какие-то новости.
Благодарю вас, Людмила. Сергей, ну тут уж точно придется отвечать.
Да, только я, честно говоря, совершенно не понял. В субботу новости начинаются, очевидно, с
заседаний.
Вот это, у меня, клянусь тебе, тот же... Вы знаете, что происходит? Каждую субботу нам сообщают, что прошло заседание Совета безопасности при президенте.
Что дело первое? Япония, кажется. Ну, может быть, с пятым годом я подошибся. Просто обращаю ваше внимание на то, что все это происходило в условиях, когда я сидел напротив премьер-министра Японии, и это было с ним интервью. Вот, поэтому я уж не знаю, там, кто чего как ошибался, но ладно. По поводу того, что я трачу деньги чьи-то по приполету Сочи, тут я вот, честно бензин, говоря, не понял мысли, бензин, бензин трачу.
Ну что в смысле вот этими чартерами к президенту? Они только вас отправляли. К 15-летию первая партия, было... потом газетные журналисты, потом опять телевизионные журналисты. Скучно Владимиру Владимировичу в Сочи было. Вот он всех их там приглашал.
Я в Сочи летал рейсовыми и платил билеты, и потом, во-вторых, чартерные рейсы подобного рода, они тоже оплачиваются и со средством, которые заработали компании и так далее. Поэтому как бы несколько странно. Я, поверьте, пожалуйста, очень ответственно отношусь к тому,
нет,
что...
Нет, я думаю, что дело
не
даже, даже,
не,
даже не в бензине.
Я
дело.
Не являюсь государственным служащим.
Да, дело даже не в бензине. Ну, как корпорация-то государственная.
Ну, это, кстати, да. Это важная история по гражданскому кодексу. Да. Мы не являемся государственными
служащими. Да. Я думаю, что дело даже не в бензине, а просто вот в этой стилистике этих вот таких полетов.
Ну, вы знаете,
полетов.
Что мне, признаться, я не знаю, в чем, как, чем может смутить стилистика этих полетов, а мне как политическому журналисту, как и Наташе в свое время, возможность пообщаться напрямую с первым лицом государства, мне кажется, совершенно не грех, а скорее профессиональное достижение.
Это все вот. Правда. Меня в данном случае смущало только то, что я считаю, что каменинник уходит в дом, чтобы его поздравить с днем рождения, а не всех именинников везут к некому персонажу, который должен
быть
поздравить.
Спорная история.
Ну, спорная,
бог с ним. Представляю себе, во-первых, даже, собственно говоря, приезд президента к нам на яму, и представляю, какие бы технологические сложности это создало бы нашим сотрудникам, если бы это произошло.
Ну, опять же, к разнице между Ельцином и Путиным. Ельцин-то приезжал, когда вести были созданы. Ну и, наконец, третья история.
Про Совет Безопасности, да?
Да, что каждую субботу собрались.
Да,
да,
буквально короткий...
А я могу процитировать наизусть.
Да, а почему?
А
зачем?
Совещание с членами Совета Безопасности обсуждали вопросы внутренней и внешней политики. Ну, во-первых, я просто хотел уточнить, потому что вы почему-то, по-моему, из Петербурга была слушательница, да? Почему-то эту историю сделала иллюстрацией того, что я, как уж извиваюсь, доказываю свою независимость. Ну, послушайте, с точки зрения аргументации, все-таки это несколько странно. Вторая вещь. Все-таки, тоже небольшое уточнение, не начинается. Такое сообщение действительно есть каждую субботу, но я не помню последнего раза, когда выпуск начинался с этого. Ну, это какая-нибудь там четвертая, пятая, шестая. Теперь объясняю. Значит, потому что меня самого этот вопрос живо интересовал, и я даже вступал в переговоры с Кремлевской пресс-службой с просьбой настоятельной о том, чтобы это сообщение приходило не одно и то же, да, из раза в раз, а все-таки как бы нам рассказывали, что там говорят.
Фактурка какой-то.
Вот. Эта просьба, значит, не была воспринята. По причине того, что в отличие... Ну, я повторяю аргументацию, которую я услышал. Правда, учитывая, что... Ну, ладно. Значит, было сказано, что в отличие от открытых форматов, там, встречи с правительством, да, там, ну, совещание с членами Совета Безопасности действительно посвящено вопросам там, национальной безопасности, обороны, внешней политики, которые не подлежат публичному объяснению. Наличие же такой новости важно для того, чтобы показать, что да, там рабочий график выдерживается.
Президент
и так далее.
Дееспособен.
Ну, слушайте,
не работает с такой...
уже в дееспособности Путина, по-моему, не сомневается.
Опустить эту новость и ее вообще каждую субботу не запускать на ленты.
Знаете что, ну, ежедневные новости, это все-таки не совсем моя сфера ответственности, поэтому вопрос не совсем ко мне.
Вот я вам ровно про это
говорю,
что по логике вещей, если там ничего не происходит...
Мне бы хотелось содержательной истории, но, как утверждают в Кремле, вот действительно люди, с которыми я говорил, действительно обсуждается такой закрытый вопрос, что не расскажешь.
Мы, к сожалению, должны завершать этот разговор, хотя он мне кажется безумно интересным, и хорошо бы, чтобы здесь было еще некоторое количество журналистов, и чтобы мы могли об этом говорить, и не чувствовать некоторого неудобства перед собственными зрителями и слушателями, которые говорят, что надо думать вам не о меньшинстве и большинстве, о реальных проблемах в стране. И если страна отстает, то хотя бы попытайтесь что-то изменить на своем месте. 12 часов в прямом эфире «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода» в полдень. У микрофона была Анна Качкаева, а в эфире были Сергей Брилев и Наталья Геворкян.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15.